специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
Дефектологам периодически необходимо повышать квалификацию. Об этом в один голос говорят все специалисты, работающие в сфере коррекционной педагогики. Даже если вы окончили вуз по специальности и долгое время работали в интернате для слепых и слабовидящих детей, пополнить багаж знаний никогда не помешает. Именно из этих соображений сотрудники Института коррекционной педагогики Российской академии образования совершают поездки в регионы с целью провести для педагогов мастер-классы. Рассказывает научный сотрудник лаборатории содержания и методического обучения детей с нарушением зрения Алексей Любимов.
С одной стороны, проблемы они известны в связи с реформой системы образования и всевозможными изменениями, которые вот на протяжении последних там 10-15 лет происходят, недостаток в методической литературе, то есть как бы дети есть, учителя есть, школы есть, а конкретно как этим учителям работать, вот этого мало. Это государство, к сожалению, не заказывает сейчас. И большая проблема в том, что всевозможные там написание программ, написание планов и всего прочего переадресовали на педагогов, которые, собственно говоря, не должны этим заниматься. Они должны брать готовые решения и их применять. А они сейчас еще вынуждены вот этим вот заниматься. Это вот одна часть вопросов, которые задавали. Вторая часть вопросов относилась к каким-то конкретным случаям, когда педагоги имеют ребенка, имеют ситуацию, но не знают или спрашивают рекомендации, как поступить вот в том или ином случае, потому что тоже недостаток нынешнего времени в том, что какие-то всероссийские съезды педагогов, собрания, обмен опытом сейчас практически не происходит. Каждый варится в собственном соку. И если раньше, ну, в советское время были там всесоюзные печтения, сейчас там всероссийские печтения, но они крайне редко проходят. Педагоги могли приехать, пообщаться между собой, поделиться опытом, обменяться какими-то решениями, то сейчас этого практически не происходит. И далеко не все педагоги имеют возможность, время и силы пообщаться с коллегами в интернете напрямую, поделиться своим опытом, послушать, посмотреть, что другие педагоги делают. И вот этот вот недостаток информации, он, конечно, очень сильно сказывается не только, ну, я не сказал, что совсем на качестве, но вот на общем состоянии того, как проводится коррекционная работа в наших школах.
В 2014 году педагогам Алексею и Марте Любимовым удалось провести учебные занятия в двух регионах России – Республике Мари-Эл и Красноярском крае. На берег Енисея их пригласила Елена Тарадаева, кандидат психологических наук, доцент, заместитель директора Центра повышения квалификации.
Вышел нормативный документ, согласно которому специалисты, которые работают с детьми с теми или иными нарушениями в развитии, должны иметь специальное дефектологическое образование. Ну, понятно, что таких специалистов практически не было. И мы еще 15 лет назад заключили договор с Москвой, с Академией повышения квалификации, с Институтом коррекционной педагогики, как раз на подготовку таких специалистов. И мы проводили курсы профессиональной переподготовки, и специалисты из Москвы приезжали, потому что понятно, что у нас в крае таких специалистов практически нет.
О нехватке высококвалифицированных специалистов говорит и Алексей Любимов. Он подчеркивает, что не любой педагог-дефектолог готов для работы со слепыми и слабовидящими детьми.
Есть много педагогов, которые приходят из массовой школы, которые не знают специфики, которые немножко не до конца понимают, к каким детям они пришли. И, казалось бы, такие очевидные вещи «завяжи глаза, попробуй сделать сам», они становятся открытием. И мы исходим из позиции, что педагог может научить ребенка чему-либо только тогда, когда он это может сделать сам. Ведь ни у кого же не возникает сомнения в том, что если вот учитель математики, да, вот он учит ребенка сперва там складывать, ну, арифметика простая, потом там функции, логарифмы и так далее и тому подобное, все эти вещи, что он это умеет делать сам, поэтому он и учит. А когда дело касается там ориентировки, социально-бытовой ориентировки, еще каких-то коррекционных предметов, то почему-то считается, что если человек прочитал там 2-3 книги или человек сам имеет нарушение зрения, то он автоматически имеет право учить этому кого-либо. И мы считаем, что если человек сам не может ходить с тростью, здесь не идет речь о том, что он с нарушением зрения или без нарушения зрения. Если человек не может сам ходить с тростью и не умеет выполнять все то, чему он учит, он не может учить. Если человек не может погладить там одежду без контроля зрения, пришить пуговицу без контроля зрения, приготовить там элементарно какой-нибудь бутерброд и чай без контроля зрения, как он этому может научить своего ученика? Поэтому мы всегда говорим о том, что прежде чем чему-то учить, попробуйте это сделать сами. Вы увидите, как расходится ваше представление с реальностью. Вы увидите, что очевидные решения, визуальные решения, они оказываются не всегда приемлемыми. И иногда единственное там верное или одно из двух-трех решений верных, оно далеко не очевидно. Например, как поставить кастрюлю на плиту? Что нужно сперва? Зажечь газ, включить конфорку, если это электрическая плита, и поставить кастрюлю? Или поставить кастрюлю, а потом включить газ или включить конфорку? Как правило, педагоги всегда говорят, сперва мы все включаем, потом мы все ставим. Но то, как это, как правило, делают люди, которые используют зрение. В нашем же случае ровно наоборот. И, казалось бы, такое очевидное решение, до тех пор, пока не начинаешь продумывать, проигрывать, проговаривать, оно не приходит в голову.
Курсы повышения квалификации в рамках профессиональной переподготовки тифлопедагогов в Красноярске посетило около 40 человек. Среди них сотрудники коррекционных детских садов и школ из Хакасии и Иркутской области. По словам Галины Проглядовой, старшего преподавателя кафедры коррекционной педагогики Красноярского государственного педагогического университета имени Виктора Петровича Астафьева, курсы запомнились не только лекциями, но и практическими занятиями.
На практических занятиях мы отрабатывали навыки сопровождения слепого человека, показывались техники спуска с лестницы, подъем по лестнице, переход через препятствие, разбирались такие моменты, как переход перекрестка. В принципе, вот такие сложные ситуации, с которыми каждый тифлопедагог встречается в практике, именно школьный тифлопедагог. В том числе рассматривались такие ситуации, как научить слепого маленького ребенка самостоятельно ориентироваться. Тоже предлагались небольшие техники, они и показывали это на мастер-классах, и давали ссылку на литературу, на которую можно уже было опереться и изучить подробнее. Супруги Любимовой, они представляли не только теоретический блок, да, но и собственные наработки. Именно то, что они уже наработали с практики. Например, если незрячий педагог учит незрячего ребенка игре в футболу. Да, то есть для меня, как человека с охранным зрением, не возникал вопрос, если улетит мяч, где его найти. А человеку с остаточным зрением, если это педагог с остаточным зрением, уже предлагались такие техники, которые помогли бы ему в работе. Есть такие занятия, как интегрированные. На любом занятии мы можем прорабатывать вот эти социально-бытовые навыки в том или ином русле. И вот, чтобы хорошо научить, нужно это представлять, этот алгоритм разбить на части. И вот Марта с Алексеем показали, как этот алгоритм разбить на составляющие, последовательность действий, что делать должна ведущая рука, как должна проконтролировать другая рука. Вот это все по блокам они нам рассказали и описали. И потом на практических занятиях мы расписывали навыки, то есть составляли алгоритм действий при обучении ребенку. Например, слабовидящему поточить карандаш, слепому ребенку поставить подпись в документе. И вот этот навык мы расписывали именно подробно-подробно, как его научить. То есть в процессе наших занятий у нас сложилась небольшая такая копилочка, которую можно вот уже обменяться и работать.
На занятиях были отработаны такие темы, как ориентировка в пространстве, социально-бытовая реабилитация, мимика и пантомимика, а также развитие зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики.
Просто лекцию можно прочитать и дистанционно. Здесь не нужно для этого выезжать в регион. У нас именно практические занятия, когда мы взаимодействуем именно с педагогами. И вот в частности у нас были занятия по системе сопровождения и по самообслуживанию. Когда мы раздавали педагогам повязки, чтобы они не смогли подсматривать. И педагоги, меняясь друг с другом, пробовали друг друга посопровождать. То есть один педагог был в роли учителя, как он и есть, второй педагог был в роли слепого ученика. И вот они попробовали на себе посмотреть, что такое походить по знакомой школе, в знакомом классе, когда ты вроде бы его знаешь, но ты его не видишь. И чтобы они как-то переоценили вот то представление, которое они имели о своих детях. Вот это вот вызвало очень такой бурный резонанс в коллективе. И второе, это то, что мы к тем педагогам, которые занимаются пространственной ориентировкой, мы с ними немножко позанимались. Индивидуальные занятия были по трости. Как трость давать, как ее показывать, как ей работать. И опять-таки со всеми мы проводили занятия вот по обучению тому или иному навыку, когда мы показывали, ну, вот на примере, допустим, как пользоваться вилкой и ножом, когда показывали алгоритм обучения поэтапный и просили педагогов, ну, во-первых, это все записать, а во-вторых, попробовать кого-либо из коллег быстро, ну, относительно быстро научить использовать нож и вилку при разрезании там условной котлеты, которые у нас там, или там, или куска мяса, который у нас на уроке заменялся куском хлеба. Потому что очень большая проблема, опять-таки, в наших школах, что нашим детям, кроме ложки, ничего не дают, не учат их пользоваться ни вилкой, ни ножами. И когда они выходят из школы, выходят в общество, в большую жизнь, они выглядят в объектах общественного питания, там, или когда вот едят, ну, не самым красивым образом.
До этого в Красноярске с лекциями выступали такие известные отечественные дефектологи, как Борис Константинович Тупоногов, Любовь Ивановна Плаксина и Венера Закировна Денискина. Они всегда собирали большую аудиторию, поэтому неудивительно, что и в этом году на курсы повышения квалификации съехалось столько специалистов.
Вообще, внутри группы очень понравилось. Возникало очень много вопросов. Хотелось узнать личный опыт, потому что это практикующие тифлопедагоги, не теоретики. Задавали очень много вопросов во время лекции, во время перемены тоже к ним подходили, спрашивали совета. Может быть, эти вопросы звучали наивно, но если они прозвучали, значит, требовалась какая-то еще помощь со стороны. И, в принципе, все остались довольны занятиями и мастер-классами.
Очень рада, что к нам приехали такие специалисты, потому что, на самом деле, очень узкий профиль. Когда у людей, соответственно, есть определенные проблемы, есть навыки, когда они показывают вот эти навыки по практическому ориентированию, мобильности, детей, вообще людей с нарушениями в развитии, подсказывают какие-то конкретные практические вещи, но это, конечно, вообще дорогого стоит. Хотелось бы провести подобный семинар и не только для специалистов в области ТИФЛа, да, а понятно, сейчас с развитием инклюзивной практики любой психолог должен дать рекомендации, как с такими детьми работать, как помочь, какими навыками вооружить родителей, чтобы родители могли эти навыки развивать у детей.
По словам Алексея Любимова, Институт коррекционной педагогики всегда с удовольствием проводит выездные учебные мероприятия в регионах.
Педагог, который нацелен на самообразование, он всегда найдет литературу и найдет коллег, которые также, как и он, ну, в хорошем смысле болеют за профессию, за свое дело. И думающий педагог это прекрасно. Ему, кроме удостоверения о том, что он прошел курс повышения квалификации, там для отчетности, для рейтингов, для своего портфолио, ему по большому счету не так часто нужны вот эти вот курсы повышения квалификации, но это я говорю скорее, может быть, немного идеализируя. Все-таки вот эти курсы повышения квалификации, какими бы они ни были, там мы приезжаем, еще кто-то приезжает, не в этом дело, они несут в себе не только вот то, что люди пришли, им что-то новое почитали. Это тоже нужно, потому что педагог, опять-таки, если он в процессе, он не может физически уследить за всем, что новое выходит, что новое опубликовано, какие новые там решения приходят из опыта, там, из науки и так далее. Но также это повод встретиться, повод поговорить с коллегами, обсудить, поделиться то, чего в образовательном процессе сейчас, на мой взгляд, не хватает. Это вот межпедагогического какого-то общения. Поэтому самообразование самообразованием, а курсы повышения квалификации или мастер-классы, такие практические, практикоориентированные, они нужны всегда, вне зависимости от того, сможет педагог прочитать сам что-то или не сможет. Потому что печатное слово есть печатное слово, но даже вот по себе могу сказать, что иногда есть вещи, которые хорошо написаны, все вроде понятно, все очевидно, но когда встречаешься с авторами или встречаешься с теми, кто освоил эту практику, начинаешь общаться, оказывается, что вот здесь вот немножко неправильно понял, а здесь вот оказывается немножко по-другому это делается, и все равно вот такое общение, оно необходимо.
Специальный корреспондент Елена Колосенцева, звукорежиссер Анна Пак, диктор Игорь Роговских.